Всем привет! Спасибо, что среди многообразия контента сейчас вы выбрали третий эпизод подкаста про запахи и чувства, которые они вызывают, сложные эфиры. Поехали! В прошлый раз мы вкратце обсудили с биологом схему работы обоняния, той сенсорной системы, которой мы с вами частенько пренебрегаем. Сегодня способность считывать сигналы из воздуха для нас не так жизненно необходима, как раньше. Проставленные сроки годности, рецептура по ГОСТу и другие штучки до поры до времени гарантируют нам, что мы не траванемся позавчерашним мамонтом. Определять близость опасного зверя по запаху тоже вроде нет нужды. В отличие от наших далеких предков, даже в духовной сфере, я уж не знаю, верите вы во что-то или нет, у нас с вами сегодня гораздо больше каналов связи с Всевышним. Можно записочку церковному служителю передать или випассану пройти. Хотя, если вы вспомните свои опыты в этой сфере, вероятно, запахи в них будут очень важным элементом, ведь свечи и благовония до сих пор неотъемлемая часть ритуальных практик. А теперь представьте себе первобытного человека. В эпоху верхнего палеолита, то есть за 15 тысяч лет до новой эры, человек научился самостоятельно добывать огонь, не дожидаясь, когда боги подарят ему небесный огонь в виде молнии, который нужно будет потом как-то тщательно сберегать. Это была победа. Но в остальном зависимость от Божьей милости оставалась достаточно сильной. Подарят ли боги благословенный дождь или засуха уничтожит весь скромный урожай? Нашлют ли они солнечное затмение или неизвестную болезнь? Как достучаться до небес? Как обратиться с просьбой, с благодарностью или с жалобой? Единственным каналом коммуникации с этой безмолвной синевой был дым костра, поднимавшийся высоко-высоко в небеса. Этот дым создавал особый канал коммуникации, такую сакральную прямую линию. Если вы никогда не задумывались об этимологии слова «парфюм», то вот же она. По-французски «parfum», по-латыни «perfumum», по-русски «через дым». Через дым первобытный человек вел переговоры со своими богами. Чтобы сделать им что-то приятное, можно было даже кинуть в огонь душистые ветки кипариса или кедра. До сих пор во всех концах нашей планеты в храмах разных религиозных конфессий люди курят благовонный фимиам, полагая, что богам приятен этот аромат. Индийское слово «храм» на санскрите «гандхакути» буквально означает «дом благовоний». В буддийских храмах до сих пор принято смазывать скульптуры Будды сандаловым маслом. Представители христианских конфессий много веков использовали и используют священный елей или, например, миро. Это такое масло, которое используется при освящении храмов или в других церковных церемониях, таких как, например, миропомазание. Вспомните, русского царя называли помазанником божьим, то есть прошедшим процедуру помазания. Само слово «помазанник», кстати говоря, на греческом звучит «Христос». Важный момент. Многие это путают. «Миро» и «мира» — это разные вещи. Не говоря уже про «мир т». Хотя все они относятся к ароматному миру. Миру, господи, вот опять это слово. Тут было бы в тему сказать, что по промокоду «Сложные эфиры» каждый слушатель получит 10% скидку на продукцию сети алкогольных магазинов «Ароматный мир». Но нет, миро – это многосоставное ароматическое масло, которое используют в христианских религиозных таинствах. В рецепт миро, надиктованный Господом Моисею в книге «Исход», входит в частности мира. Мира – это смола деревьев, произрастающих в Африке и в Аравии. В русской православной церкви ее часто называют «смирно», хотя звучит так, будто ее так называют в российских вооруженных силах. «Смирно!» А «мирт» — это такое вечно зеленое растение с белыми пушистыми цветками. «Мирт» был одним из атрибутов богини Афродиты. Из него тоже делают эфирное масло, и его тоже используют в парфюмерии. Традиция разжигать огонь укоренилась не только в церкви, где горят свечи, дымят кадилы или, как у буддистов, тлеют курительные палочки. Но это же происходит и в наших домах, на Рождество, на Хануку, на Новый год, на шведский день Святой Люсии и так далее. Много веков подряд продолжалось вот это обожествление запахов. Более того, божественному всегда приписывался приятный аромат, и об этом есть немало свидетельств в религиозных текстах. В то же время шло непрерывное изучение пахучих веществ, их источников как растительных, так и животных, позже уже синтетических, их лечебного или эстетического воздействия на человека. В африканских племенах мужчины, готовясь к бою, натирали тело соками некоторых трав и вдыхали их запах, а последователи традиционного учения даосизма в Китае считали, что душа растений живет в их ароматах. И первая книга по траволечению появилась в Китае за 20 веков до начала нашей эры. Очень давно. первом выпуске подкаста я уже говорила, что запахи можно расценивать как своеобразный алфавит, а композиции как сообщение. И это даже не совсем метафора, потому что с антропологической точки зрения парфюмерия почти всегда использовалась как средство коммуникации. Неважно, между собой или между нами и высшими силами, коммуникация — это такая базовая фича. Мы, в общем-то, и сегодня парфюмом кому-то что-то о себе рассказываем, какую-то историю. И дальше уже, если смотреть глубже, у парфюмерии появляется еще несколько задач. Это, первое, религиозное, второе, гигиеническое /терапевтическое, и третье, эстетическое. На разных этапах истории доминируют разные функции. Человек был заинтересован в разных парфюмерных коммуникациях. В первом случае мы обращаемся к богам, и об этом мы уже вкратце поговорили. Во втором – к неведомым хворям, которые испытывают нас на прочность. И тут ярким примером, конечно, послужит чумное европейское средневековье. В третьем – мы обращаемся к социуму, которому мы своим парфюмом сообщаем что-то важное о себе, но при этом достаточно такое эфемерное и неэксплицитное. Зачастую мы просто транслируем то послание, которое было сформулировано за нас маркетологами, эвалюаторами, парфюмерами и прочими товарищами из этой индустрии. Тут, правда, неминуемо возникают трудности перевода, потому что, да, то, что вы купили в надежде создать образ роковой женщины и поверили в это, ваш коллега по Open Space может вполне считать как духи его покойной бабушки и очень расстроиться в этот момент. Так что такая коммуникативная неудача, как у нас на журфаке говорили, она более чем реальна. Вернемся в прошлое. В эпоху неолита ускоренное развитие человеческого общества, способов добывания пищи, культуры, техники наблюдалось прежде всего в странах Древнего Востока, типа Египта или Месопотамии. Здесь было впервые начато земледелие, были одомашнены коровы, овцы, свиньи, было освоено шлифование и сверление камня, были изучены полезные свойства растений. Здесь появлялись первые в истории парфюмеры. Итак, добро пожаловать в Месопотамию, ну, скажем, второго тысячелетия до нашей эры, хотя данные немножко разнятся. На реках Вавилонских творит первый в истории человечества парфюмер и, возможно, даже первый химик по имени Тапути. И уже здесь меня можно дважды поправить. Во-первых, это была парфюмерка, окей, а во-вторых, в принципе, хотя эта информация мне лично многократно встречалась во всякой околопарфюмерной литературе, увы, не нашла подтверждения у профессиональных химиков, ведущих историю своей дисциплины от Антуана Лавуазье или от Роберта Бойла, ну или самое далекое от арабских алхимиков. И тем не менее, есть и такое мнение. Ее звали Тапути Белатиккалим, где Белатиккалим обозначает должность. Она была блюстительницей женской половины царского дворца. Свободное от этой официальной работы время Тапути занималась химическими экспериментами в области парфюмерии. Вполне вероятно, что она вела какие-то храмовые службы, иначе с чего бы она так угорала по благовониям. Конечно, мы едва ли станем утверждать, что она была прямо первым парфюмером в истории, но, по крайней мере, это осталось самым ранним письменным свидетельством об этой профессии. Предвосхищая труды потомков, где-то на 1000 лет она баловалась разными методами экстракции натуральных компонентов. Есть версия, что рассказывающая про Тапути глиняная табличка является еще и первым документированным описанием химического процесса, который мы сейчас называем перегонкой или дистилляцией. Более того, как гласит табличка, у Тапути была как минимум одна напарница, чье имя не сохранилось целиком, к сожалению, но заканчивалось на Нину, поэтому теперь ее так и зовут, дефис Нину. Мне бы хотелось, чтобы все это оказалось правдой, потому что girl power и вообще... Жаль, что ни один из ее парфюмов невозможно увидеть и попробовать сегодня, не так ли? Это правда, ее творения уже вряд ли когда-либо будут восстановлены, но в принципе, в теории, парфюм 3000-летней давности попробовать можно. Что? Да. На исходе первого тысячелетия до нашей эры территория Месопотамии, где мы сейчас с вами находимся, была в большой степени завоевана парфянским царством. Про само царство мне вам сообщить особо нечего, а вот про знаменитые духи парфянского царя можно. В их составе было более 25 ингредиентов, среди которых известные нам корица, шафран, мирра, стиракс, сенна, лабданум и другие, и целых три растворителя – масло, вино и мед. Их по рецепту Плиния Старшего, автора научного труда «Естественная история», не так давно восстановила Версальская осмотека, главный музей и центр изучения парфюмерии. Как-то нелепо вам предлагать ее в качестве travel destination в разгар пандемии, но пофантазировать можно. Версальская осмотека появилась в Подпарижье не так уж давно, в 1990 году, по инициативе группы парфюмеров. За такой короткий срок им удалось найти и воссоздать около 4000 исторических парфюмов, 800 из которых считались безвозвратно утерянными. Конечно, доступ к коллекции всем посетителям направо-налево не раздают, и вообще, я бы сказала, что это скорее не музей, а такой научно-исследовательский институт. Но в мирное время, где-то раз-два в месяц, они проводят всякие лекции и встречи иногда прям с топовыми парфюмерами современности, такими как Жан-Клод Элина, например. Расположена осмотека в Версале, это где-то час езды от Парижа. Находится она на территории одного из самых важных и актуальных сегодня парфюмерных вузов в мире. Это ИСИПКА. ИСИПКА расшифровывается как Институт Supérieur International du Parfum et de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire, то есть Международный институт парфюмерии, косметики и флейвористики. Поступить туда непросто, и как минимум надо для начала иметь химическое образование, но если вам хоть ненадолго хочется прикоснуться к чуду, то прямо сейчас, в конце июня, вы можете пройти их недельный курс онлайн, в который входят и лекции по истории парфюмерии, и по маркетингу, и по многому другому. Правда, должна вас предупредить, что стоит это под 100 тысяч рублей за несколько дней, так что, наверное, дешевле подкаст послушать. На этой самонадеянной ноте я предлагаю вернуться к нашим планам, тем более, что они у нас поистине наполеоновские, в самом прямом смысле слова. Потому что из Версаля, где мы только что побывали, и который Наполеон пытался усердно там восстанавливать и реконструировать, мы мгновенно переносимся в Египет, который 10 годами ранее тот же Бонапарт попытался тупо завоевать. Ему это особо не удалось, но кое-какой след он там как будто бы оставил. Бытует мнение, и говорят это даже можно услышать на какой-нибудь экскурсии, что сфинкс остался без носа, потому что солдаты Наполеона запулили в него пушечным ядром во время битвы у пирамид. Меня, как автора подкаста про обоняние, не могут не волновать истории про кого-то, кто реально лишился носа. Хорошо, что меня просветили в этом вопросе знакомые историки из телеграм-канала Daily Mummy. Вероятно, случилось это еще в 1378 году, когда суфийский шейх Саим аль-Дахр проломил сфинксу нос и еще отломал часть ушей по ходу. А все потому, что местные жители слишком сильно верили во всякие суеверия и делали сфинксу подношения, и шейха это как-то раздражало. Хорошо, что в Египте тогда не ставили вышки 5G в ту пору, потому что он бы их тогда уничтожил. Вскоре после этого акта вандализма случилась песчаная буря, и близлежащую деревню полностью занесло. Местные жители посчитали, что шейх разлил пустыню и, в общем, разгромили его в ответ. Как бы то ни было, понятно, что и ветер, и песчаные бури, очевидно, тоже сыграли большую роль в обветшании монумента. В сухом остатке сфинкс остался без носа, а Наполеон остался с носом. Ну а мы с вами плавно перемещаемся в Древний Египет, который не без причины считают колыбелью человечества, потому что он оставил для потомков многочисленные достоверные исторические документы. Заслуги жрецов Древнего Египта в познании растительного мира поистине бесценны. То, что они записали иероглифами в своих папирусах и на стенах своих храмов, было продолжено в книгах Диоскорида, Плиния Старшего и других древнегреческих авторов. И это, собственно, стало основой всего европейского познания лечебных свойств растений. Историю Древнего Египта делят на периоды, которые, как вы можете помнить еще со школьных лет, называют царствами. Самый первый династический период в истории Древнего Египта назывался Ранним Царством. Что происходило? Значит, в ту пору возникло централизованное государство, которое имело армию, чиновничий аппарат и было тесно связано с храмами. Тогда же определилась каста жрецов, которые держали в своих руках не только религиозную, но и отчасти государственную власть. В храмах уже тогда приносились жертвы богам, и по этому случаю совершались регулярные воскурения, для которых использовались всевозможные смолы, древесины кедра, шишки кипариса, можжевеловые ягодки и все такое. Есть сведения, что уже в 2800 году до нашей эры в Египет для культовых целей завозились ладан и мирра. Завозились они преимущественно из Южной Аравии. Про мирру мы уже поговорили раньше, а ладан на самом деле производится от смолы родственного мирре растения рода Басвелия. Они растут в основном на Южно-Аравийском полуострове и в Сомали. Меня, кстати, в свое время впечатлила одна инфографика на тему добычи ладана, которую показывал на международном инфографическом саммите Малафьех 2019 в Памплоне ее автор. Инфографика на 10 полос в газете Times of Oman, то есть, да, времена Омана, в которой изображено, как, типа, 3000 лет назад получали ладан, как получают его сегодня, как его применяют. В общем, это, конечно, очень прикольно, очень интересно и вообще с большой любовью сделано. Увы, хайреза этой инфографики мне найти не удалось, но те изображения, которые я выкачала из LinkedIn профиля автора этой работы, я могу показать. Выложу их в телеграм-канал «Сложные эфиры». Заглядывайте туда. Вообще буду стараться чаще туда что-нибудь забрасывать интересное, помимо анонсов эпизодов. Ладан и мирра действительно были очень популярными благовониями, которые использовались в чистом виде. Но не менее важную роль в религиозных практиках египтян играл кифи. Кифи – это парфюм со множеством рецептов и всяких вариативных ингредиентов, суммарно там от 12 до 50 могло быть. Даже на стенах одного храма Эдфу было зафиксировано иероглифами два разных рецепта. В состав кифи в разных комбинациях обычно входят ладан, мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, мед, вино и многое другое. Кифи жгли по 3 раза в день в каждом храме и почти в каждом втором доме. То есть это была прям супер распространенная штука. Еще один важный ольфакторно-визуальный образ древнего Египта – это цветок голубого лотоса, ассоциировавшийся с верховным богом Ра, с одной стороны, с другой стороны, с Нефертемом, покровителем благовоний, который как раз изображался с этим цветком на голове. Лотос раскрывается утром после восхода солнца, а вечером на закате закрывается и погружается в воду. Стилизованное изображение лотоса очень часто встречается на монетах, колоннах, могильных плитах в Древнем Египте. Тут надо сказать, что, во-первых, лепестки голубого лотоса использовались для изготовления духов, а во-вторых, настой из цветков и листьев этого растения обладает, можно сказать, психотропными свойствами, благодаря чему в Египте он часто использовался в ритуальных целях именно как наркотик, а само растение считалось священным. Найдены фрески, изображающие траурную церемонию, во время которой живые, вкушая голубой лотос, вступают в контакт с мертвыми. Людей, употребляющих лотос... Господи, почему я звучу как Роспотребнадзор? Людей, употребляющих лотос в мифологии называют лотофагами. Они могут быть известны, например, любителям Гомера. Однажды корабли Одиссея прибило к земле лотофагов. Одиссей выпустил своих разведчиков, чтобы они посмотрели, чего вообще там происходит, что это за люди такие. Лотофаги радостно их угостили лотосом, и люди Одиссея, честно говоря, отведав лотоса, обо всем позабыли напрочь и утратили желание возвращаться на родину, и захотели навсегда остаться в стране лотофагов. Одиссею пришлось их силой возвращать на корабли и привязывать к корабельным скамьям. В основе этого мифа лежит распространенный сказочный мотив вкушения пищи, повергающий человека в забвение своего прошлого и своей там исторической родины, например. То есть, если вы сейчас вспомните первый выпуск подкаста, то получается, что лотос — это в некотором смысле Мадленка Пруста наоборот. То есть там запах и вкус триггерят воспоминания о прошлом, а тут, наоборот, приводят к забвению. И у современников отца Мадленок, писателя Марселя Пруста, таких как там Сомерсета Моэма, у О. Генри, у Джеймса Джойса, что, конечно, в связке с Гомером не кажется особо удивительным, лотофаги встречаются снова и снова. P.S. Do tell me what kind of perfume does your wife use. I want to know. He tore the flower gravely from its pinhold. Smelt its almost no smell, and placed it in his heart pocket. Language of flowers. They like it because no one can hear. Этой цитатой мы отметим Bloomsday, ведь подкаст выходит 16 июня, в день, когда поклонники Джойса во всем мире чествуют гения модернизма. Вот любимый поэт королевы Виктории Теннисон в переводе русского модерниста Константина Бальмонта из той же эпохи как бы приглашает.
И грязить, и дремать, и грязить в ней гессонной, как тот янтарный мягкий свет, что медлит в высоте над мирой благовонной, как будто много-много лет. Отдавшись ласковой и сладостной печали, вкушая лотос день за днем, следить, как ластится волна в лазурной дали, курча весь пеной огнем, и видеть в памяти утраченные лица, как сон, как образ неживой, навек поблекший, как стертая гробница, полузаросшая травой.
А если сейчас перевести этот текст обратно на английский, то можно представить, что как будто бы это композиция Lotus Flowers альбома Radiohead 2011 года. Тем временем я продолжу плести паутинку истории. Вот, например, вышеупомянутый роман Джойса «Улисс» был впервые полностью опубликован в 1922 году. А знаете, что еще произошло в этот год? Совершенно верно. Английский ученый Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона. Это событие повлекло за собой очередной бум египтомании среди европейцев. Не первый и не последний. И на связи наш специальный корреспондент Анна Айвазян, кандидат исторических наук, специалист по колониальной политике европейских стран в Египте и автор того самого телеграм-канала Daily Mummy, который я цитировала.
В начале 19 века Запад охватила египтомания, модная увлеченность Древним Египтом и его артефактами. Экспедиция Наполеона Бонапарта в Египет открыла дорогу для ученых, но не только. Авантюристы разных мастей, расхитители сокровищ, заскучавшие туристы, кураторы музеев, дипломаты – все они бросились покорять страну фараонов. С их наплывом началось самое настоящее расхищение древностей. Обелиски, статуи, мумии – все это уплывало на кораблях в направлении Европы. Особенный интерес европейцы испытывали к мумиям. Разворачивание мумий, привезенных из Египта, в 1820-е годы стало очень популярным светским развлечением. За техническую часть представления отвечали настоящие хирурги. И главным специалистом в этой области считался Томас Петтигрю по кличке Мумия. За свою весьма яркую карьеру Петтигрю публично развернул более 30 мумий. Удивительно, насколько расчеловечена была мумия в сознании европейцев того времени. Сложно себе представить, чтобы с таким же энтузиазмом рассматривали эксгумацию обитателя лондонского или парижского кладбища. Между тем, мумия была тем же мертвым телом, только продержавшимся тысячелетия благодаря непростой процедуре бальзамирования. Эту процедуру в Древнем Египте выполняли специально обученные профессионалы. Весь процесс, включая очищение тела, извлечение внутренних органов, засушку и обертывание, занимал примерно 70 дней, хотя данные разнятся. Ключевым ингредиентом был натрий, с его помощью тело высушивали. Но были и другие, например, мумификаторы использовали в качестве ароматизаторов, чтобы тело приятно пахло, специи, миру и корицу, ими заполняли пустые полости в теле умершего. Впрочем, бесконечные куски льна, в которые были укутаны тела, это все, что обычно видели посетители сеансов разворачивания. Неудивительно, что когда мумия стала одним из главных злодеев западной литературы, а случилось это, кстати, очень скоро, один из первых готических хорроров про мумию написала Мэри Шелли в 1827 году. А современному читателю она известна в основном как автор романа «Франкенштейн». Так вот, когда мумия стала вот этим злодеем в западной литературе, ее часто изображали неловко бегущей за несчастным героем и по ходу погони теряющей свои марлевые повязки. Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году и последовавшие за ним несчастные случаи, к сожалению, не помогли репутации мумий. Смерть любого человека, хоть как-то связанного с гробницей, списывали на проклятие. Общее число жертв проклятия гробниц Тутанхамона варьируется, между прочим, от 22 до 36 человек. Тутмания при этом дала новый необычный виток интересу к Древнему Египту. Не утихает она и в наши дни. В конце концов, благодаря ей зловещая мумия постоянно возвращается на наши экраны, и миллионы посетителей осаждают выставки с древнеегипетскими древностями.
А мы с вами вследом за Тутанхамоном переносимся в Египет эпохи Нового Царства. К этому моменту уже появился Красноморский канал, соединивший Нил от места близкого к теперешнему Каиру с Красным морем у нынешнего Суэца. И это обеспечило надежную торговую связь с арабскими купцами, которые поставляли в Египет наряду с собственными и африканские, индийские, и цейлонские благовония и пряности. После того, как Рамзес III отменил государственно-храмовую монополию на потребление благовоний, они вышли из стен храмов и стали, так сказать, товарами народного потребления. Плюс тут сыграла роль улучшение логистики. Дело в том, что арабы наконец-таки запустили Яндекс.Лавку благовоний, и Египет вошел в зону доставки. Арабы реально наладили доставку смол и других видов пахучего сырья из Южной Аравии, приспособив верблюдов к перевозке грузов, и плюс они сумели организовать надежные караванные пути. Эти караванные пути шли с юга на север на расстояние 3500 километров и проходили через несколько городов-государств вдоль западного побережья Аравийского полуострова. И в отличие от морских перевозок, которым угрожали непогода или нападение пиратов, тут была создана система безопасности с обязательной уплатой дорожных пошлин в перевалочных пунктах. Невзирая на опасность этого предприятия, известная правительница Египта Хатшепсут организовала рисковую морскую экспедицию, которая вошла в историю как путешествие в таинственную страну Пунт. Просто фильм «Пункт назначения». Честно говоря, трудно сказать, была ли эта экспедиция реально торговой или тупо грабительской. Но на фресках, рисунки которых можно найти, мне кажется, почти во всех книгах по истории Египта, изображены и описаны основные трофеи экспедиции. А это как раз благовонные смолы, саженцы смолопроизводящих деревьев, ценная древесина, слоновая кость, шкуры барсов, невольники и все такое. Саженцы смолопроизводящих деревьев, к сожалению, в Египте не прижились, потому что обычно им нужна такая известковая почва каменистой полупустыни, подобная почвам юго-аравийского полуострова или там Сомали. Поэтому для египтян благовонные смолы долгие-долгие века оставались очень дорогим заморским товаром. А использовали ароматические масла и смолы довольно обильно, ведь смазывали не только мертвых, фаршируя их корицей, как гусей рождественских, смазывали и живых. Ведь с древних времен считалось, что смазывание тела жирным маслом облегчает самочувствие в жару и тормозит обезвоживание. А при дефиците воды в Египте часто это заменяло водные гигиенические процедуры, и в эпоху Нового Царства было даже регламентировано. Простолюдины пользовались обычным касторовым маслом, а знать – более сложно сочиненными маслами и мазями. Это, собственно, были первые шаги в сфере лечебной косметики. Готовились эти смеси в храмовых мастерских по стандартным рецептурам, высеченным на каменных стенах. За 300 лет до наступления новой эры Египет стал частью державы Александра Македонского. Хотя Македонский получил классическое эллинское образование, его учителем был сам Аристотель, ему и его соратникам была неведома роскошь персидских царей и египетских фараонов. После победы над персами в 333 году Македонский зашел в шатер побежденного Дария III и, мягко говоря, обалдел от этой роскоши, потому что всюду были диковинные кувшины и флаконы с какими-то неведомыми жидкостями, плюс стоял этот упоительный аромат душистых трав и благовоний. Историки утверждают, что именно в этот момент Македонский воскликнул. Это, по-видимому, и значит царствовать. В принципе, это скажу и я, когда зайду в Эль-Дебатэ после 3 месяцев самоизоляции. Философы и жрецы, сопровождавшие Александра Македонского в его походах, привезли на родину традиции использования благовоний. После смерти молодого Александра империя распалась на части, во главе которых стали его главные военачальники. Египет отошел Птолемею, основателю одноименной династии, которая правила Египтом почти 300 лет. В ту пору был построен сильнейший в Средиземноморье флот, восстановлен Красноморский канал, а Александрия, названная в честь Александра Македонского, превратилась в важнейший экономический и культурный центр мирового значения. В Александрию прибывали сотни кораблей из Верхнего Египта, Нижнего, из Финикии, Карфагена, Греции, Малой Азии, Рима, Аравии. Совершались немыслимые прежде коммерческие сделки. Здесь жили египтяне, и греки, и финикийцы, и иудеи, кто только не жил. То есть это был прям такой, знаете, технологический хаб, где собирались все знания, производственные тайны, врачебные секреты, всякие навыки ремесленников и мореходов, зодчих. Поэтому неудивительно, что Александрия вскоре стала центром производства, потребления и продажи благовоний, а также лекарств и препаратов косметики. Кроме того, с этих пор она контролировала даже поток арабских и индийских благовоний и была главным поставщиком жертвенных смол и благовоний в Грецию, Малую Азию и набирающий мощь Рим. Конечно, тот факт, что египтяне 3000 лет импортировали дорогущие благовония и всего на 300 лет стали, собственно, их экспортерами, говорит, кажется, о том, что для них это все-таки было не про бизнес, а про реальную любовь. Последней правительницей эллинистического Египта была известная нам всем Клеопатра. Ко встрече с Марком Антонием она подготовилась по-королевски, то есть выглядело это примерно как появление Бейонсе на кубке Супер Боул. Легенды гласят, что навстречу римскому полководцу вышел золоченый корабль с алыми пропитанными благовониями парусами, на котором под сенью расшитого золотом шатра покоилась египетская царица, которая тоже умастила свое тело всякими благовониями по самой небалуй. И Антонию и его помощникам были вручены царские подношения. Царица устроила пиры, в залах пол которых был засыпан лепестками роз. Сейчас, конечно, кажется, что это немножко кич, но эффект был произведен, и Клеопатра запала в душу Антония как барышня с очень хорошим вкусом и обонянием, видимо. Как писал о ней Плутарх, красота этой женщины была не той, что зовется несравненной и поражает с первого взгляда. Зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Вообще, male gaze, мужской взгляд в исторической литературе иногда ставит меня в тупик. А вот, например, еще один любитель укорачивания носов Before Bonaparte was cool, опять же, французский математик и философ Блез Паскаль, который выдал однажды такое. «Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé». Если бы нос Клеопатры был короче, весь мир бы выглядел иначе. Что, простите? Выглядит как какой-то хейтерский комментарий в директе блогера, если честно. Я сначала, мягко говоря, удивилась этому изречению, но потом поняла, что вроде как Блез Паскаль не то имел в виду, и настроен он был вполне бодипозитивно, и сентенция эта была лишь призвана намекнуть на то, что любое самое маленькое изменение в одном месте приводит порой к необъяснимым последствиям в другом. Эффект бабочки, бла-бла-бла, ну вот все вот это. Ну ладно, Паскаль, смотри у меня. Древние греки опирались на опыт египтян, а римляне переняли опыт и египтян, и греков. К сложным бальзамам и смолам с различными специями греки добавили эфирные масла из цветов и растений. Эллинские благовония источали запахи розы, лилии, шафрана, аниса, шалфея, тимьяна. Благовония и масла готовились для жизни, для тела, для любви. Посещение бани с ароматной водой и умащивание тела душистыми мазями и маслами вошли в привычку как женщин, так и мужчин. Некоторые историки считают, что в области культуры, науки и техники Рим особо ничего такого оригинального не создал. То есть он умел хорошо использовать достижения других стран, умел организовывать, умел юридически оформлять, а также умел вводить грабительские налоги и подавлять эти странные народы наемной военной силой. Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Римская администрация пыталась выжать все больше денег из Египта и восточных провинций, но встречала довольно сильное сопротивление всех слоев общества. Одной из форм сопротивления было распространение на Востоке христианской религии. Наконец, в 313 году император Константин признал христианство. Он перенес столицу империи в город Византий и переименовал его в Константинополь. Но это уже совсем другая история. В заключение хочется привести цитату из Умберто Эко о том, что греческое и вообще западное искусство, в отличие от некоторых художественных форм Востока, в целом предполагает установленное расстояние между зрителем и произведением, отсутствие непосредственного контакта между ними, тогда как японскую скульптуру, например, принято трогать, а с тибетской мандалой вступать в ритуальное взаимодействие. Таким образом, греческая красота – выражается чувствами, позволяющими соблюдать дистанцию между объектом и наблюдателем. Зрению и слуху отдается предпочтение перед осязанием, вкусом и обонянием. Я с этим полностью согласна и хочу сказать, что, пожалуй, вот это прохладное, отстраненное античное представление о красоте наряду с христианской настороженностью по отношению к ароматам как к источнику всяких излишних удовольствий греховных, вот эти два фактора на несколько веков затормозили развитие парфюмерии. Мне, как любому начинающему подкастеру, очень важна ваша поддержка. Комментарии, оценки, звездочки, за падением которых я наблюдаю с первобытным трепетом. Покоммуницируйте со мной, пожалуйста, хоть через Дым, хоть через Телеграм. И спасибо, что послушали, как сегодня я в эфире развернула очередную мумию, попутно вытряхивая на вас всякие случайные факты, ассоциации и треки Бейонсе. Надеюсь, мне удалось хоть немного вас заинтересовать. Продолжить самостоятельные раскопки можно, сходив в Телеграм, куда я выложу пару ссылок на статьи по теме. По Египту отдельно обратите внимание на дико увлекательные тексты эльфакторного антрополога Нури Макбрайт, которая, в частности, рассказывает об этимологии слова «мумия» и о том, как так получилось, что в состав кифи могли входить перетертые в порошок человеческие останки. Ну все, приятных сновидений. Пока!